Берта Свон. Марианна и дракон. Глава первая. «Пойдем с нами на вечеринку», — говорили они. «Там будет весело», — говорили они. «Ты ничего не видишь, кроме своей работы, а надо строить отношения. Чай не девочка уже», — говорили они. И дальше продолжали твердить про мужа, детей, семью, про часики, которые все тикают и тикают. Убалтывали меня едва ли не всем отделом, старались, вытаскивали погулять и развеяться. И что? Чем хорошим для меня это закончилось? Правильно, ничем. Попала в чужое тело, сижу в непонятно каком замке, пытаюсь найти деньги на выживание. Еще и жених угрожает со дня на день приехать, якобы чтобы со мной серьезно поговорить. И я заранее хочу его убить. Ну, или хотя бы послать очень далеко и очень надолго, чтобы никогда назад не вернулся, козлина этакий. А ведь все так хорошо начиналось. Я Маркова Марианна Михайловна. Вот так вот, МММ. М в кубе. 3М. Как постоянно шутили про меня коллеги и знакомые. Работала в одной крупной компании, на престижной должности, в топ-менеджменте. У меня в подчинении было больше 30 человек. Я успешно справлялась со своими задачами и смогла в 38 лет прикупить не одну приличную квартиру в земном мегаполисе. У меня было все хорошо. Просто отлично. Никаких забот, никаких проблем, никаких вопросов к мирозданию. Мне и даром не нужны были жених, муж, семья. Дети. И что там еще требовалось от несчастной, всеми забитой женщины в современном обществе? Я шикарно жила, изредка заводя себе новых любовников, так сказать, для здоровья. И кто вообще сказал, что каждой женщине просто необходимо выходить замуж и рожать детей? Нет такого закона. Захотела – вышла, родила. Не захотела? Вот как я, например. Наслаждайся жизнью в одиночестве. И потому я вкалывала, как проклятая, на своей работе, бережно складируя на банковском счете не одну сотню тысяч, зелененьких, разумеется. Отдых за границей дважды в год, престижные отели, все включено. Качественная еда, медицина по высшему классу, дорогая иномарка, восхищение в глазах мужчин. У меня было все, о чем мечтает какой-нибудь офис-менеджер средней руки. Или забитая бытом, мужем-бездельником и детьми домохозяйка. И в страшном сне я видела какие-то изменения в своей судьбе. Тем более к худшему. Не надо, спасибо. У меня и так все просто великолепно. А детей и мужей оставьте себе, пожалуйста. Но кто-то где-то там на небе внезапно решил, что мне слишком хорошо живется. А значит, надо непременно сделать мне гадость. Ну, чтобы посмотреть, как я выкручиваться буду. И заодно повеселиться за мой счет. И место для этого нашлось просто отличное. Бар, полутемный, забитый людьми. Я просто шла к стойке. Я хотела что-нибудь выпить. Мне надо было немного сбросить напряжение. И все, ничего больше. Вот кто умудрился поставить там ступеньку? Кому она была нужна? И почему именно у меня под ногами? В общем, я споткнулась, полетела вниз, потеряла сознание, а очнулась в чужом теле, в другом мире. Ну, шик же! А самое главное, похоже, никто не собирался возвращать меня назад. И это бесило меня больше всего. Какие-то сволочи выкинули меня из привычных условий, не оставили ни малейших указаний и, небось, ухахатывались там наверху, на небе, когда следили за моими попытками выкарабкаться из кучи проблем. Я с раздражением покосилась на письмо, лежавшее на небольшом журнальном столике возле моего кресла. Истрепанный конверт со взломанной печатью из сургуча. И листок бумаги, исписанный крупным мужским почерком. Текст я успела выучить наизусть. «Моя дражайшая невеста», — гласила письмо, «уведомляю вас, что собираюсь навестить вас и обсудить все вопросы, связанные с нашей свадьбой. Уверяю вас, что намерен самым серьезным образом подойти к обряду бракосочетания. И считаю, что нам следует выбрать дни, по которым я буду порталом навещать вас после обряда, чтобы выполнить свои супружеские обязанности. Не стоит переживать, вам не придется жить со мной во дворце. Вы, как и прежде, сможете проводить свою жизнь в замке ваших родителей, да будет легким их перерождение. И дальше число, то самое заветное, когда состоится встреча. Осталось чуть меньше недели. Всего чуть-чуть, и появится мой господин и повелитель, чтоб его за ногу да об стену. Дрожайшая невеста, пробормотала я негромко, с чувством, но Гаджи не скрывает своего отношения к будущей жене. В дверь постучали, вырывая меня из нерадостных мыслей. На пороге показалась служанка, высокая, чуть полноватая девчонка лет 14-15, одетая в серо-коричневую форму. «Госпожа, ужин готов», — с поклоном сообщила она. «Изволите сойти в обеденный зал?» Я медленно кивнула. «Да, пойду. У меня и так мало физических упражнений здесь, в четырех стенах. А на улицу не выйдешь из-за длительной непогоды. Так что надо прогуляться туда и обратно по лестнице. Хоть какая-то разминка для мышц». Я встала и величавой, как мне казалось, походкой направилась вслед за служанкой. Никогда не мечтала стать попаданкой. Да что там, я и фэнтези практически не читала. Как, впрочем, и другие дамские романчики. Мне хватало документации на работе и модных журнальчиков. Во время визита в салон красоты. А всякие там книжки про любовь эльфов, русалок и прочие говорящие живности проходили мимо моего сознания. Максимум в обеденный перерыв я улавливала довольно-таки подробный пересказ очередного романчика из восторженной болтовни своих подчиненных в офисе. Все. И вот, пожалуйста, прямо сейчас иду в чужом теле по мраморным ступенькам лестницы в явно средневековом замке, что называется «Крыша ау, лети на место». И все бы ничего. Внутри сухо, тепло, сытно. В общем, жить можно. Если бы не два «но». Первый — жених, которого я не видела и видеть не желала. Сдался он мне. У меня и без него забот полно. Думать еще, как его ублажить. И второе. Та, в чье тело я попала, здесь считалась слабоумной. А потому все, вплоть до слух, относились к ней с презрением. Ну, раньше относились. Угу. Пока я не появилась. Мне понадобилось всего лишь чуть больше часа, чтобы поставить на место излишне нахальную прислугу, и около суток, чтобы полностью выдрессировать ее. А жила я здесь уже 8 сутки. Специально календарь вела, все дни считала. И вот за это время замок и вымыли с крыши до подпола, и в порядок привели, и протопили хорошенько. Ну и с моей комнаты справились, с тем, что успели. Завтра здесь должны были появиться опекуны, о которых я слышала, но которых не видела. А потом, через несколько дней, жених. Я подозревала, что опекуны, не жившие постоянно со своей подопечной, принесут ей новый наряд для встречи с женихом и постараются вложить в ее голову правила поведения с тем, кто станет ее мужем. Ну-ну. Пусть попробуют. Их ожидает не очень приятный сюрприз. Между тем мы дошли до обеденного зала, и я уселась во главе стола. Пустого стола, следует заметить. Длинного пустого стола. Никого, кроме меня, здесь не было. Только тарелки с едой на скатерти. И, следует признаться, меня подобное положение дел полностью устраивало.